слушаете Castle Ground звук номер 25, и это третья часть в серии подкастов, в которых мы рассказываем, знакомим вас с сюжетом Guilty Gear, этой ужасной великой файтинг франшизы. В этом выпуске мы будем говорить исключительно о Guilty Gear Xrd, о первой части Guilty Gear Xrd под названием Sign. Это та игра, которая стала сюрпризом для всех фанатов франшизы Guilty Gear, потому что большинство уже успело похоронить и забыть ее. Это самая крупная часть из трилогии Xrd. В трилогию также ходят еще две части Xrd, это Revelator и Rev 2. Ну, в этой части мы расскажем только про Sign, так что приготовьтесь, откройте Викию по Guilty Gear, чтобы смотреть картинки разных персонажей, событий, существ и так далее. Ну и приятного прослушивания. Выходит Xrd, да? То есть вот это вот первый...
Выходит Xrd. И полностью продолжает сюжет сразу. типа вообще не церемонится.
Сюжет второй, Guilty Gear? Guilty Gear 2? Или где там идет продолжение?
Да, Guilty Gear 2. Ну, типа, просто между Guilty Gear 2 и Exart есть починка слот, но я объяснил, где там Соул приходит и убивает одного из четырех апостолов Балдиаса.
Да.
Ну вот, нужно прояснить некоторые вещи, да, которые я тогда не упомянул, да, но которые важны. Дело в том, что в игре в XXX, да, и в 2. Если ты проходишь там какие-то определенные сюжетки, да, и слушаешь все диалоги, то становится, в принципе, очевидно то, что Дизи... Вот, типа, ты не спрашивал, вот надо было спросить, на самом деле, потому что я забыл. Откуда вообще взялась Дизи? Да, откуда вообще взялся ребенок-младенец Гир? Просто. Дело в том, что это дочь Джастис. Поэтому она, собственно, и командный Гир тоже, как и Джастис. Как именно Джастис родила ребенка, вообще неизвестно. У меня, если честно, есть теория, то что... Когда, ну, типа, Джастис запечатывали, скорее всего, запечатали ее, только как бы ее душу, может быть, да. Типа, ну, душа ребенка, она, типа, не его не запечатала, и его куда-то выбросила, и поэтому в какой-то деревушке, собственно, пожилая пара и нашла ребенка. Скорее всего.
Отец кто?
А потом.
Вот это мне уже нравится. Так.
А потом Хорошо. Так, что важно. Весь инцидент с нападением на королевство Иллирии, да, от Валентайн, девушки, которая похожа на Арию, и с ее там, собственно, армией, исчезновение Гиров, короче, весь этот инцидент вошел в историю под названием «Баптизм 13». Это важно. А еще в Guilty Gear 2 выясняется то, что во вселенной Guilty Gear каждые 13 лет бьет огромная, короче, молния в землю. Каждые 13 лет. Невероятной силы, уничтожает все, что стоит рядом. Но я рассказывал про это, да, то, что молния ударила во время Столетней войны и уничтожила. Это вот было оно. И эта молния называется «Пламя святого Эльмо». Это тоже, кстати, отсылка на какую-то песню. Короче, Guilty Gear Exart начинается с чего? Сол все еще путешествует работником, работает, короче, охотником за головами вместе с Сином, да, Син все еще... Нельзя ему показываться в королевстве, нельзя, чтобы кто-то узнал, что у короля есть, типа, сын от Гира, как бы, да. То есть все вернулось к тому, что было. Кай все еще, короче, у поста короля. Все нормально. Прошло там, по-моему, год со времен баптизма 13. За этот год отстроили Иллирию и, более того, построили, короче, основную башню и для первого короля, для Кая, Иллирского королевства. И при этом эта башня в то же самое время является огромной магнитной батареей, которая каждые 13 лет будет притягивать к себе огромную эту молнию. И, и когда молния ударит в башню, башня возьмет всю энергию молнии и переработает в чистую энергию, на которую потом будет жить все королевство следующие 13 лет.
Ну, это энергия, короче, это энергия магии или что это? Или это,
да,
просто
это магия,
электричество?
Да, это магия. Нет, это магия. Это все еще магия, да. Технологии нет. Есть электрическая, может быть, магия, да, но типа технологий все равно нет. Ну, Кай же обладает электрической магией, да, у него электричество. По всему королевству еще сделали специальные, как сказать, не знаю, роботов. Ну, это сложно назвать их роботов, да, но это, по сути, роботы. Это просто механизмы, такие рыцари, которые называются опус. Это просто созданные такие солдаты, которые охраняют людей, работают как полиция, везде стоят. И если вдруг объявится еще одна Валентайн, то они смогут против нее сражаться. Ну, это просто запасная армия. Да, дело в том, что Валентайн, та, которая появилась, да, которую мы убиваем в Guilty Gear 2, она, типа, далеко не единственная. Бэтмен говорит, что Валентайнов в бэк-ярде можно создать просто неисчислимое количество, на самом деле. Типа, всяких разных. Типа, Валентайн — это даже не имя, это скорее статус. Это обозначение существа, которое родилось в бэк-ярде, по каким-то причинам является существом женского пола и приходит в наш мир, чтобы его завоевать. По каким-то неизвестным причинам пока что.
Слушай, вот. А Бэтмен, он что делает в данный момент?
Мы не знаем. Мы ничего не знаем о Бэтмене. То есть, в основном, он обычно сидит где-то в бэк-ярде в своем там закрытом измерении, да, и что-то обдумывает. Но Бэтмен — это, типа, самая загадочная фигура всей франшизы, мы ничего не знаем о нем почти. Ну, кроме того, что я уже рассказал, да, но мне еще, на самом деле, много чего надо о нем рассказать по итогу. Что выяснится в этих новых трех играх последних. То есть, вот, какова обстоит ситуация? В начале же сюжетки нам показывают апостолов, оставшихся трех. Причем, короче, эти апостолы показывают, что они сидят за круглым столом, чаевничают. А на месте, где должен был быть Балдиас, там, типа, кресло пустует, а его чашка чайная, она, ну, перевернута вниз. То есть осталось всего лишь три апостола, потому что одного из них уже прибил Сол. Женщина по имени Либрария, да, девушка, человек с маской, похожий на вороний череп, по имени Аксус. И самый главный из них под номером 4 — Кронус. Начинается сюжет с того, что они обсуждают некие The Last Dawn, последний восход, некую операцию. И при этом ведут переговоры с новой Валентайн, Рамлифаль Валентайн. Короче, я сейчас должен прояснить, сюжетка Экзарда, не то чтобы сильно важно то, что там происходит. Нет, это важно, да? Но Дайски определенно скакнул в плане качества прописки диалогов и вообще создания химии между персонажами. Наверное, потому что он пишет диалоги, когда гуляет, короче, по берегу. свободное время от работы, поэтому у него персонажи очень много болтают на всякие заумные темы во время сюжетки. Прям, ну, не прям заумные, да, но там прям иногда такие начинаются философские диалоги.
Ну, а-ля автомата?
Ну, почти, только, мне кажется, еще более припизнутые в плане того, как люди нереалистично разговаривают. Какие-то, реально, как будто они там все мудрецы. И даже какой-нибудь дурачок, как Чип, да, он все равно может там выдать пару философских мыслей. То есть я к чему хочу сказать? Если вам нравится Guilty Gear, да, если вы сейчас, вот я расскажу сюжетку Иксарда, да, и вы все равно захотите еще, при том, что вы знаете сюжет, можно без проблем посмотреть весь сюжет на YouTube. Если вы зафанатеете, это абсолютно будет не лишним, потому что диалоги и химия между персонажами — это чуть ли не основная вообще вещь, за которую стоит уважать вообще сюжетку Guilty Gear Xrd, потому что там это действительно хорошо.
Можно вообще, да, посмотреть?
Ну, конечно, потому что, ну да, вам придется смотреть там где-то 9 часов сюжета в этой трилогии, 9 часов аниме. Прям аниме, то есть такого прям повествовательного, сюжетного. Но, если хотите, я просто говорю то, что я сейчас буду описывать сюжетные моменты, да, но сюжет — это не такая важная вещь, как химия между персонажами в этом сюжете.
Я понял.
И ради химии можно уже отдельно ознакомиться, если захотите. Никого не заставляю смотреть 9 часов странного аниме, да, но в любом случае, просто поясняю. Ну, в общем, дело в том, что эти апостолы переговариваются вот с новой Валентайн, насчет начала какой-то операции. Они там переговариваются насчет там эмоций и переживаний, опять же, потому что химия, диалоги прекрасные. Ну, они раскрывают персонажей очень хорошо. Но это не важно. Короче, Рамлефаль берет и резко появляется над кратером, который образовался после гамма-луча, когда Джастис выстрелила в Японию. Ну, то есть на месте старой Японии Рамлефаль просто берет, появляется, начинает транслировать себя по всему миру. Ну, точнее, как, ну, на королевство Иллирии, да, потому что это единственные люди на Земле, которые остались.
И она, а короче, транслировать куда? По телевизору по или...
Ну
как?
Да, по магическим заменителям телевизора, радио и подобное.
Понял. То есть люди уже, в принципе, выстроили инфраструктуру полностью, заменяющую наши технологии, да, только на магии.
Сейчас вообще все прекрасно. Вот сейчас вообще все замечательно. То есть после Баптизм 13, вот в следующий год, все замечательно, потому что все отстроилось, жители живут нормально, экономика все еще нормальная, все хорошо. И тут появляется Рамлефаль, и такая, типа, я объявляю всему человечеству войну. И типа Сол, Кай, Син, в теме, кто такие Валентайн, сразу отправляются в Японию, ну, на месте, где была Япония, чтобы остановить Рамлефаль. Они начинают с ним сражаться. По ходу сражения они понимают то, что им втроем ее не одолеть. И Кай берет и звонит куда-то обратно в Иллирию просить о помощи. И вдруг нам показывают, как какая-то девушка из какой-то подземной лаборатории как будто просыпается из криосна. У нее на голове какие-то непонятные VR-очки. Ну, это не VR-очки, но они похожи, типа, такие. Она, типа, с нее падают кандалы. И она, короче, как ракета берет, взлетает и летит к нашим главным героям. И в этот момент Рамлефаль хватает Сола и решает, короче, взорваться, уничтожить себя вместе с Солом. Но в этот момент прилетает вот эта непонятная девушка и просто берет и останавливает Рамлефаль. Она не дает ей взорваться. Просто вот так вот. Это новый персонаж, это Эльфельд Валентайн. Дело в том, что, да, незадолго до этого события в мире появилась до этого вот эта вот Валентайн, Эльфельд. Но она оказалась хорошей. Более того, когда она появилась вообще в мире, она не осознавала то, что она Валентайн. Все, что она знала, это то, что ей нужно встретить в своей жизни любовника, который должен быть death metal вокалистом, сыграть, короче, с ним свадьбу, и тогда она будет жить счастливо. И это, типа, главные жизненные постулаты были у нее в голове. Я не знаю, может быть... Может быть, это на что-то отсылка, но я не понял, в чем прикол. Но прикол в том, что во время свадьбы ее эмоции настолько сильно заиграли у нее в голове, то, что, из-за чего в ней проснулась, короче, ее основная функция — Валентайн. Но она не захотела ее исполнять, она не захотела начинать истреблять людей, потому что такая, блин, а зачем? Люди же хорошо, зачем мне их убивать?
То есть Валентайны, получается, наделены волей?
Да.
Они могут идти против своей природы?
Нет, Эльфельд баганула по какой-то причине.
То есть она только вот так, все остальные Валентайны пока что...
Они ведут себя как безвольные куклы.
Понятно. А почему они так ведут? И как вообще они, откуда они появляются? Ну, точнее, откуда мы знаем, да? Но как вот...
Я понял. И Эльфельд прилетает, да, спасает Соло, спасает вообще всех от Рам и от ее самоуничтожения. Но вот незадача. Дело в том, что Рам, это на самом деле был... Ну, Рамлефаль, я просто вкратце говорю Рам. Это, короче, был отвлекающий маневр. Дело в том, что над городом, по-моему, блин, Вавилон, да, новый Вавилон, один из городов королевства Иллирии, над городом появилось, короче, что-то. И город взорвался.
Что-то в виде чего?
Мы не видим. Просто появилось в небе что-то, и оно взорвалось. огромный атомный взрыв. Но в чем прикол? Взрыв произошел, город не тронут. Исчезли только живые формы жизни. Типа, потому что город вообще просто не тронут от взрыва. То есть исчезло просто все живое в нем. По какой-то причине. И мы не знаем, что это. По итогу Сол, Син, Кай ловят Рамлефаль, загружают ее на огромный дредноут, да, там Королевство Иллирии, под стражу и решают ее допросить. Ну, потому что у них появилась возможность взять в плен Рамлефаль, надо узнать вообще, кто она такая, откуда она вообще, ну, вот это все. Короче, решили ее допросить. И потом начинается сцена, где, когда просыпается Эльфельд ото сна утром, ее сразу у кровати встречают там Кай, Сол и Син, и Сол сразу начинает ее доебывать, типа... Давай говори, блядь, кто ты, что ты тут делаешь, какого хуя. Ну, Сол, как всегда, начинает возникать, короче.
Но он вообще такой, порамсить любит, да?
Да. Просто у Эльфельд еще она тоже похожа на по каким-то причинам на Арию, как и прошлой Валентайн.
А вот
Рамс от не очень. Ну, во-первых, типа Рам, у нее типа белые волосы и темная кожа, да, то есть она вообще странная в плане того, как она выглядит. Поэтому, ну, с Рам вот почему-то такой фигни нет. Но Эльфельд похожа. Но он начинает типа ее прям доебывать, и она прям пугается, потому что она, Эльфельд вся такая прям невидная такая девочка, вот она вот. Вот она вот прям такая, она вообще там тоже пацифистка такая, типа, да я вот хочу сыграть свадьбу, я хотела только этого, ну, короче, вот все такое. Но в итоге Соло это очень сильно бесит, он сказал, я не буду ее допрашивать, потому что дура какая-то ебаная. Он говорит, типа, вот Син, вот ты тоже дурачок, да, вот ты, короче, ее и допрашивай, ты с ней общайся, короче. Ну и дальше начинается, начинается химия, то есть между персонажами диалоги, slice of life, короче, такие элементы на этом корабле, то есть Син сближается с Эльфельд, они вместе начинают разговаривать с Рам, причем, ну, не допрашивать ее, да, просто разговаривать, потому что Син говорит, что я чувствую, что ты тоже хорошая, она ведет себя как ну, такая безэмоциональная, как, типа, я типа, просто инструмент, типа, ты несешь херню какую-то, ну, вот такое. Но он пытается всячески ее как-то разбодрить, да, и чтобы она как-то проявила свои человеческие эмоции, как-то все нормально. Он даже там приносит ей типа собачку, ну, она похожа на собачку, она выглядит какое-то магическое существо, как они сами говорят, типа, что вот, типа, вот, типа, вот сейчас собачка, мы с ней, типа, поиграться. Она говорит, ну, типа, бля, это бессмысленно, зачем это типа, делать? Ну, и, короче, начинается прям slice of life аниме такой, где они там, они готовят, они там едят и как-то дружатся немножко. Рамлефаль все еще, типа, ведет себя отстраненно, потому что она такая, я не выполнила свою задачу, я сейчас не могу ни взорваться, ничего сделать, потому что Эльфельд меня контролирует, потому что они, типа, сестры. Да. И Эльфельд ее контролирует ее магию, не дает ей взорваться вместе со всем остальным. Кстати, еще самое важное. Обе Валентайн напоминают кого-то, кому они обращаются как мама. Есть некая мама, в этом бэк-ярде. От кого они, собственно, и пошли, и от кого не получали приказы. Это все, что мы пока что знаем. Все. Типа, так. Дальше. А, кстати, блин, я, по-моему, об этом не говорил. Помнишь Зато один?
Тень. Да, тень Эдди, вот, да, по-моему?
Эдди. Да, Эдди. Короче, Зато один же, он же на турнире, в самой первой игре, я забыл почему-то об этом сказать, извините. Короче, он умер. Сам Зато один, он умер во время турнира, и тень полностью взял над ним контроль. И именно поэтому после Guilty Gear 1 вместо, когда ты выбираешь персонажа, тебе пишут не Зато один, а тебе пишут Эдди. Потому что Зато один мертв. Это, он просто использует тело Зато один, Эдди использует тело. Он, короче, полностью взял над ним контроль. Только вот прикол в том, что эти паразиты, да, эти запретные твари, они не могут жить без хоста. И в итоге Эдди тоже умер в какой-то момент. Guilty Gear X или XX, неважно, типа это канон, он умер в какой-то момент окончательно. Сначала умер Зато один, а потом без него умер Эдди.
Так.
Какое-то время. Я забыл об этом сказать, но, короче, вот, такая вот история. Потом, что нам показывают? Нам показывают то, что Слэйр, Веном и Мирия собрались где-то в пустыне и переговаривают, короче, ситуацию с гильдией ассасинов и о том, как бы вообще надо по-хорошему бы ее восстановить вообще. А то она, с ней произошло куча херни, ее, по сути, сейчас вообще не стало, да, и в итоге гильдия ассасинов в истории осталась как просто шайка... ну, типа, разбойников и убийц, и никому это как бы не нравится, да, потому что, ну, Слэйр ее организовал для хороших деяний изначально, да, он, типа, бросил потом гильдию из-за бабы, но в любом случае, он чувствует там ответственность за это. Веном, чувак, который был всегда предан гильдии, тоже не устраивает эта ситуация. Амилия — это единственная выжившая оставшаяся из всей гильдии, хоть она и покинула гильдию, но ее тоже позвали вот на это некое собрание, и они такие начали обсуждать, а что вообще делать? Давайте что-то делать. Но прикол в том, что во время этого диалога выясняется то, что Слэйр обладает информацией насчет того, что же, собственно, произошло тогда в Вавилоне, что именно взорвалось. Он обладает информацией. И он хочет поговорить с королем, да, с Каем или хоть с кем, как-то попасть в Иллирию, чтобы доложить им об этом. И как только он об этом рассказывает, появляется некий Бэтмен, человек-кровать, если переводить дословно. Это пацан, прикованный к кровати, он постоянно спит.
Это пацан.
Да, это пацан. Да, ну, добро пожаловать в аниме, короче. Ну, в общем, да, это пацан, он прикован к кровати, он всегда спит. Кровать как бы работает как бы, ну, сама по себе, как огромный робот такой. Ну, не прям огромный, размером с кровать, просто с огромными головой и руками. Причем орудовано всяким разным оружием, там, начиная с шипов, заканчивая там бензопилами и просто там обычными пилами, бомбами. Ну, короче, прям супер какое-то оружие. И он просто появляется из ниоткуда и разносит самолично за 2 секунды Венома, Милию и Слэйр. При том, что Веном там профессиональный убийца, Милия обладательница запретной твари, а Слэйр это вообще древний вампир. Он просто берет их и в 2 секунды уделывает.
Ну, он их убивает или просто вырубает?
Не, он просто их вырубает.
А,
И потом мы видим то, что Бэтмен на самом деле работает с кем-то. Дело в том, что Бэтмен хоть в реальной жизни не спит, его разум находится в неком бессознательном таком его личном реальности снов. Dreamland такой. Ага, да? Вот ага. Его разум обитает в этом измерении. В то время как тело в реальном мире. Потому что Бэтмен родился с очень уникальным мозгом. И его мозг, короче, настолько, его разум настолько, короче, обширен и безграничен, что если бы его сознание находилось в реальном мире, это бы очень сильно повлияло на реальный мир до такой степени, что, ну, просто реальный мир не может выдержать в себе столько информационного поля в размере одного мозга. Поэтому ему пришлось свой разум перенести в параллельное измерение. И он из этого параллельного измерения, да, своим сознанием, где он там находится, он управляет своим физическим телом, которое как бы в основном спит. Да, чтобы сознание не прорывалось в наш реальный мир. В чем прикол? Он с кем-то разговаривал, кто отражается в зеркале. Этот кто-то точно женского пола, потому что мы как бы слышим озвучку, да, это женщина. И она почему-то в зеркале. Все, что мы знаем. И они типа переговариваются, из чего мы можем сделать вывод, что они как бы работают вместе. Еще важная вещь, эта женщина напоминает при разговоре с Бэтменом кого-то по имени Делайла, и Бэтмен немножко триггерит на это. Типа такой, типа, можно, пожалуйста, не произносить типа это имя? И, типа, того.
А его это бесит?
Его не то, что это бесит, но видно, что это имя для него многое значит. И он не то, что не хотел, не хочет в обычных разговорах упоминать это имя. Но мы пока не знаем, почему. Да, кстати, должен тебя познакомить, сейчас еще забыл совсем. Короче, говорил, что 3 короля, да, в Иллирии существуют?
Ну, нет, ты говорил только про, получается, Кая.
Кая, да. Он является первым королем.
Самым он главным, первый, да.
Да, он самый первый, самый важный. Есть еще второй и третий. Вот второй — это играбельный персонаж в новой игре, и он важен для сюжета, потому что он как бы второй король, и его очень много в сюжете, потому что он типа король, и все важные там события глобальные, он в них в теме, он тоже их как-то решает постоянно что-то. Это Лео Уайтфэнг, Лео Белый Коготь. Искусный воин, и вообще большой молодец. Он, типа, умный чувак достаточно, немножко импульсивный.
Положительный персонаж ведь?
Положительный, короче, все-таки. Положительный, немного набожный. Ага. Ну, как, ну, прям такой, ну, достаточно набожный, как Кай в свое время был. Ну, то есть такой тоже немножко, что мир делится на черное и белое, и вот все вот такое вот. Но он, типа, хороший, адекватный, в принципе, ведет постоянно свой дневник. Если он находит какое-то новое понятие, которое он до этого не знал, обязательно запишет его в дневник. Плюс в его дневнике есть досье на каждого человека, которого он знает. Если он на них узнает какие-то новые черты, он записывает им эти черты. Пополняет всегда свой дневничок. Зачем-то ведет вот такой типа анализ. Ну, типа, наверное, его хобби просто. Короче, вот эта штука, которая взорвалась над Вавилоном, она появилась вновь. Где-то через 31 час она появилась в какой-то рандомной просто точке, эта штука. И сразу же туда отправили огромный флот, чтобы подбить эту штуку.
Как эта штука называется?
Они ее называют Крейдл. Я не помню, Крейдл. Как это переводится, но они просто называют его Крейдл. Короче, это такая вот огромная штука, которая появляется в небе, над землей. Короче, отправляется огромный флот, начинает по ней палить, и оказывается, что эта штука покрыта особым магическим заклинанием под названием «Абсолютная защита двоеточие Фелион». Это в мире Guilty Gear, это типа суперкрутое защитное заклинание, через которое вообще ничего просто не пройдет. Но в итоге Лео командует флоту типа отступить, командир флота такой: нет, мы не можем отступить, а если она сейчас опять исчезнет, ну какого черта, типа, они отправляются вперед, дальше ее бомбить. И в итоге Крейдл снова взрывается. В итоге вся связь с флотом потеряна, и, короче, да, опять погибла куча людей. Но в какой-то момент доносится сигнал, и оказывается, что есть выжившие. Определенные люди выжили в этих дредноутах рядом с Крейдлом после взрыва по какой-то неизвестной причине. Все, пока что мы ничего не знаем. А также мы, короче, узнаем то, что... Помнишь Мэй и Джонни, да?
Да. Джонни пират, Мэй это у него на корабле.
Да, с якорем.
Девчонка с якорем, да.
Дело в том, что до всех этих событий Рамли Фаль наткнулась случайно на Мэй и сказала Мэй, что она чем-то больна, и в итоге из-за того, что она чем-то больна, это в итоге повлияет на всех ее друзей, и те, кто ей так дороги, то, что они умрут из-за тебя. И Мэй очень сильно этого пугается, и она сбегает, короче, с корабля, чтобы никому не навредить, при том, что она не знает, что это вообще за болезнь. Ну вот Рамли Фаль ей так сказал. Типа, ты, короче, чем-то болеешь, вот так и так, короче. Из-за тебя твои любимые, короче, умрут. И она сбегает. Джонни сразу же это замечает. Джонни отправляется на поиски Фауста, и мы находим... Ну, мы видим, как Джонни находит Фауста в каком-то переулке. И такой, типа, о, доктор Фауст, здравствуйте, короче, мне нужна ваша помощь. У меня там подруга, типа, болеет. и все дела. Короче, он такой, ну ладно, окей, я помогу. И параллельно с этим Джонни еще связывается с Чипом. А Чип, будучи самым быстрым человеком во вселенной Guilty Gear, чтобы он, короче, обегал всевозможную территорию и просто поискал Мэй. И он реально, короче, он показывает, как он бегает просто по огромной карте, такой, как Флэш или типа того, такой просто отсюда, повсюду ищет ее. Кстати, это еще важная вещь про Чипа. Чип, короче, начал после первого турнира, да, после первого Guilty Gear, короче, он решил создать собственное государство. Самолично просто создать собственное государство. И сейчас, к моменту Экзарда, у него уже более-менее получается, у него уже есть определенная деревушка, где живут люди, они являются официально гражданскими, гражданинами этого маленького государства пока что, и он планирует его дальше расширять. И при том, что он сам создал это государство, он назвал его как Chip Kingdom, то есть буквально в честь себя, да, королевство uh-huh. Чипа. А что-то, оно вроде как называется там официально, типа, что-то юго-восточное королевство Чипа, или что-то того, ну, короче, неважно, Chip Kingdom, короче, да. И при том, что он сам его создал, он все равно баллотируется там в президенты, чтобы за него люди проголосовали. Просто потому, что ему нравится то, что сам факт, что он будет именно президент, не просто глава государства, а типа именно, что президент.
Именно то, что его выбрали.
Да, да. Типа он говорит, что это, типа, это будет звучать круто, если будет типа, президент Чип. Типа,
я понял.
Ну, Чип такой, типа, не знаю, как ему назвать, типа умный дурачок, на самом деле. Потому что он достаточно умный, да, но он такой вот, типа, пацан по характеру.
Прям, слушай, а кто живет там?
Да, всякие беженцы. Кто там, типа, не хочет. Ну, типа, там еще в какой-то момент сюжета говорится, что он провел некий какой-то культурный хайку, да, вот, это, короче, японская такая фигня, где он прошел там с культурным таким, типа, походом по многим там городам, королевствам, чтобы прорекламировать свое государство. Ну и, видимо, многим людям как бы понравился, более-менее люди как-то пришли к нему жить туда, в деревушку все-таки. Ну и, наверное, там как бы и живут еще много японцев, которые просто сбежали из колонии, да, потому что они не хотят находиться в колонии. Хотя нам потом покажут саму колонию, колония выглядит вообще замечательно. Типа, это прям создание такой Японии в фэнтези-стиле, типа, живется там вроде как замечательно. Но в любом случае, да, у Чипа есть свое маленькое государство. Оно пока что маленькое, но оно типа есть. Ну, в общем, Чип ищет Мэй. Джонни вместе с Фаустом ищет Мэй. Но он, типа, Джонни еще позвал Фауста, потому что, ну, типа, а если Мэй реально чем-то болеет, да, чтобы просто мы выяснили, чем, да? И в итоге Чип настигает Мэй там ночью где-то в лесу. У них там начинаются диалоги про, да, про много, на самом деле, всего, потому что там про переживания Мэй, то, что не хочет, чтобы он страдал, да, типа. Философские диалоги про то, что такое вообще весь мир для каждого человека, ведь для кого-то весь мир это только это, для кого-то это что-то большее. Ну, короче, там начинаются прям диалоги, за что я, собственно, люблю сюжет Экзарда, да, что там постоянно говорят, и говорят, знаешь, не впустую, а что-то реально о чем-то умном, скажем так. В итоге они там переговариваются, он убеждает Мэй в том, что тебе надо вернуться, то, что лучше провести все даже время с друзьями, типа, и плевать, что он тебе там сказал, даже если ты больна, ну, что ж поделать, типа. Подумай о том, как за тебя, типа, друзья переживают, о том, что они сейчас ищут тебя повсюду, ну, и все такое. Ну, и в этот момент, как бы, приходит Джонни вместе с Фаустом, и все рады, все счастливы, соединение, короче. А Фауст берет анализ у Мэй там на кровь, выяснить вообще, что с ней. Быстренько говорит, типа, да, типа, все нормально, вот, короче, тебе вот микстурка, вот тебе вот это, на всякий случай принимай, типа, все ок. Да, а потом говорит Джонни, типа, Джонни, подойди на минуту, типа, сейчас поговорим. Ну и Фауст такой, типа, я не знаю, чем болеет Мэй. Она, типа, определенно чем-то болеет, но и мне пока вообще непонятно, чем. Я определенно это изучу, если на всякий случай держи этот препарат, и там в еду, и в питье, короче, ей иногда капай, на всякий случай, просто чтобы ничего не произошло. Потому что я пока не понимаю, что вообще происходит. И во время этого диалога появляется Бэтмен. Появляется Бэтмен, который несет с собой Слэйра, Милью и Венома, которые в отключке. И он просто приходит к ним и нападает на них. На Чипа, на Мэй, на Джонни. В итоге Джонни приказывает всей своей пиратской команде вместе с Мэй уйти на корабль, пока Джонни с Чипом будут отбиваться от Бэтмена. У них ничего не получается, потому что Бэтмен слишком силен. Ну да, но в итоге Бэтмену приходится отступить. Потому что просыпаются, ну, типа, Милья, Веном и Слэйр, и он побоялся, потому что, блин, ну, сейчас если все против меня сейчас будут сражаться, то я уже не смогу. И решил на всякий случай отступить. А дальше что происходит? Кай решает все-таки слететь, короче, в ЗЭП. Ты помнишь, да, что такое ЗЭП?
Да, ЗЭП — это, ну, что-то типа Советского Союза.
Да,
откуда Потемкин? Там,
да, но сейчас это демократическое государство, летающее в небе, типа. И Кай решает, короче, к ним слететь для дипломатических переговоров, да, как-то вот заключить пока что мир, потому что ситуация, ну, серьезная, да, угроза мирового масштаба, нам нужна помощь ото всех. И они приходят в ЗЭП, встречают самого Габриэля, да, который сейчас является, типа, главой ЗЭПа, приходит к нему в офис, а у него в офисе, в его комнате стоит стоит, зато один живой, и все с ним типа нормально. Вот и что в итоге выясняется? Зато один вместе с Эдди их типа воскресили с помощью нового магического приема по воскрешению. И воскресили его именно апостолы. В общем, короче, пока он был у них там на базе, он много чего смог, скажем так, узнать про весь этот крейдл, кто такие вообще апостолы, что они задумали, что вообще сейчас происходит. Ну, Сол, конечно же, изначально ему типа не верит, типа, ага, вот они тебя типа воскресили, так просто отпустили, чтобы ты нам все это рассказал. Типа, я тебе не верю. Но зато один говорит, ну, я типа сбежал, во-первых. Во-вторых, хочешь верь, хочешь нет, ну, типа, ну, таковы обстоятельства. Потом дальше сцена заканчивается пока что, и нам показывают другую сцену. Нам показывают Аксел Лоу. Помнишь Аксел Лоу?
Да, 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 да.
Путешественник во времени, который, да?
У него что-то типа нунчак, но не совсем нунчаки, а с такими лезвиями еще.
Саригама.
Так это называлось,
да.
Я понял.
Ну, короче, нам показывают неожиданно Аксел Лоу, который появился в каком-то белом пространстве неожиданно просто так. И его там встречает Айно. Или Ино. Ино, по-моему, Ино все-таки правильно. Ну, короче, ну там деваха с гитарой.
Mm-hmm.
Она говорит, типа, о, типа, привет, Аксел Лоу, ты же с посланием, короче. Он такой, да-да-да, типа, у меня сообщение важное, мне нужно увидеть Бэтмена, типа, давайте пойдем к нему, типа, все дела. Но они, короче, к нему идут. И Бэтмен такой встречает Акселя и такой, типа, о, блин, привет, у тебя же послание от этого, The Original. Да, они просто упоминают, типа, кого-то, кого называют The Original. Мы вообще не знаем, что это такое, кто это такой. Аксел Лоу, да, у меня, типа, от него сообщение, короче. И он начинает говорить ему вещи, а мы ничего не слышим. Вместо его слов мы слышим просто сирену, а вместо субтитров там какая-то непонятная шифровка. Просто потому что сообщение, которое должен передать Аксел Бэтмену, оно предназначено только для Бэтмена. И услышать его может только Бэтмен. Аксел может, типа, когда его говорит, его слышит нормально только Бэтмен. И Бэтмен такой, типа, о, спасибо, спасибо за сообщение, премного тебя благодарен, можешь отправляться, типа, домой, все нормально. Такой, да, да, окей, я тогда пойду. И Аксел такой останавливается, и он такой, типа, слушай, Бэтмен, да, типа, ты же не злодей, да? Ну, я знаю, что ты, типа, создал гир, все дела, но, типа, ты же неплохой чувак. Бэтмен такой молчит, и Аксел такой, ой, короче, ладно, извини, я что-то лишнее взговорнул, короче, все долбожу. Ну, типа, Бэтмен показывается нам крайне, ну, хорошим человеком, потому что он там хорошо, то есть, встречает Таксу, здоровается с ним, ведет с ним себя культурно, даже предлагает ему какие-то свои собственные сделанные конфеты, которые он сделал в бэк-ярде, да, самолично, изобрел с помощью магии, и это, типа, самые вкусные конфеты во вселенной. Ну, короче, да, Бэтмен ведет себя крайне добро просто. Аксел уходит, Бэтмен немножко на эту тему говорит с Айно, и все, на этом сцена заканчивается. Помнишь, я тебе рассказывал события, которые связаны с гир-проекта, да, и вообще всего этого? Насчет Фредрика, Арии, Бэтмена, да, до событий вообще всего, да, вот после того, как электричества не стало, технологий в мире. Вот то, что я рассказывал во время первого подкаста, 90% из того, что я рассказал, оно выясняется только в этой игре в виде флэшбэков. И периодически во время сюжета появляются флэшбэки. И там в основном рассказывается то, что я тебе уже рассказал, да, заранее. Но у нас появляется новый флэшбэк с новой информацией, которую мы до этого не знали. Нам показывают тот день, когда Джастис спалила Японию. И оказывается, что на самом деле произошло не совсем то, что мы знали до этого. Оказывается, Джастис тогда была, в принципе, ну, в рассудке. Более того, когда Бэтмен разговаривал удаленно по связи с Джастис, она все еще звучала как Ария. И они хотели вот тестово, типа, выпустить Джастис, ее активировать, да? Ну, Ария уже стала, типа, Джастис. Но что-то пошло не так. Именно в день запуска. А теперь мы знаем, что именно. Дело в том, что что-то, как только они активировали Джастис, что-то из параллельного измерения, из бэк-ярда точнее, что-то пытается проникнуть в наш мир через Джастис. Что-то пытается использовать энергию запуска Джастис, чтобы проникнуть в наш мир. И Бэтмен, когда говорит об этом чем-то, об этом живом существе непонятном, когда пытается проникнуть в наш мир, он называет его как Universal Will, вселенская воля. И вот это вот существо, непонятное из параллельного измерения, оно уже впиталось из себя, типа, энергию Джастис, и вот оно уже начало открывать портал и выходить в наш мир из бэк-ярда. И нам не показывают, как это существо выглядит, но мы видим реакцию ученых, и они, типа, узнают в этом существе там какие-то глаза, уши, ну, то есть, типа, реальное существо какое-то непонятное из другого измерения появляется и открывает на портал, короче, над Японией, да, и огромная тварь вылезает. И Бэтмену приходится приказать Джастис, чтобы она выстрелила гамма-лучом в этот портал и не позволила этому существу из бэк-ярда проникнуть в наш мир. И именно поэтому Джастис в тот день выстрелила гамма-лучом по Японии. Не потому, что она хотела уничтожить Японию, а потому, что Бэтмен приказал это сделать, иначе что-то ужасное вторгнулось бы в наш мир. Вот что произошло на самом деле. И прикол в том, что вот это существо, которое пыталось проникнуть, используя энергию Джастис в наш мир, это то же самое существо, из-за которого в свое время сбоили технологии. Потому что это же самое существо пыталось через технологии проникнуть в наш мир. Это то же самое существо. Некая вселенская воля, так называемая. Но мы не знаем, кто это вообще пока что. Вот это мы, короче, узнаем.
И этот момент, это что, окончание Экзарда?
Нет, до окончания Экзарда еще мне нужно попиздить еще.
Я понял. Ну, а у нас, получается, после Экзарда идет Revelator. И после Revelator идет Rev 2, да?
Rev 2, угу. Да. Но если я сейчас расскажу весь первый Экзард, Сайн, да, угу. То потом дорассказать Rev и Revelator Rev 2 у меня займет столько же времени, потому что первый Сайн — это 4 часа, Revelator и еще плюс Revelator Rev 2 — это тоже 4 часа. Ну, там 4,5, неважно.
Ага, все, я понял.
Поэтому если я сейчас расскажу Сайн, да, до конца, то я расскажу половину Экзарда, как трилогии.
Все, я понял.
Мы возвращаемся обратно в Зет, и Зато нам рассказывает нам, что он знает вообще про Крейдл, да, про эту штуку. В чем задача вообще апостола? Оказывается, что внутри Крейдла, внимание, спит Джастис.
А, так вот сейчас прям так и знал.
Да, короче, в Крейдле спит Джастис. И там же в Крейдле сидят апостолы, оставшиеся 3. И как они сами в диалоге подмечают, типа, мотивация у них максимально простая — поработить мир, создать некую дистопию такую. Ну, типа, Сол задает резонный вопрос, типа, а нахуя им завоевывать мир, если они буквально иллюминаты, они и так весь мир контролируют, типа, в чем резон? Зато говорит, типа, я не знаю. Ну, типа, у них точно есть план завоевать мир и создать некую дистопию, немножко переписать, типа, мир. Какая у них вообще задача? Они хотят воскресить Джастис, но при этом как воскресить? Кронос, который апостол под номером 4, он хочет вселить свою душу в тело Джастис.
Ну, а Хронос — это лидер, да, апостолов?
Да, лидер апостолов, да.
Апостолы — это люди, просто которые обладают очень высоким
уровнем магии.
Да,
люди магию, они живут вечно по какой-то причине, но это все еще люди. Короче, Хронос хочет вселить свою душу в тело Джастис, чтобы он смог самолично, короче, ей контролировать и создать вот эту свою, собственно, дистопию, о которой он так мечтает. Ну, а все апостолы мечтают. Но опять же, типа, сначала кажется, что они просто злые бяки, которые хотят завоевать мир, но потом у этого появится контекст, но об этом потом. И во время всех этих обсуждений на Зэп нападает опять Бэтмен. Опять приходит Бэтмен и просто fucks everything up, просто все портит, все рушит, короче. Сол, там, Кай, Син, Зато такие, типа, нам нужно с ним разобраться. Габриэль просто такой берет, пафосно встает. Нет, это мои проблемы, вы мои гости. Оставайтесь, короче, в офисе, пейте чай, я со всем разберусь. Просто пафосно выходит из офиса, просто бежит к Бэтмену, вообще не боясь его, такой, типа, приходит к нему. И они начинают драться. И Габриэль показывает то, что он, будучи человеком, просто улучшен с помощью технологии, он очень сильный. Типа, буквально, что они делают, начало сражения, Габриэль просто взмахивает кулаком вперед в Бэтмена, и у него из кулака летит энергозаряд в виде кулака. Прямо Бэтмена. Mm-hmm. Причем этот заряд берет и ломает, короче, часть руки кровати, чего до этого никто не мог сделать во время стычки с Бэтменом. Габриэль еще начинает окружать тебя каким-то невероятно сильным полем, излучать в себя лучи какие-то суперсильные. Короче, он прям избивает Бэтмена. Да. Я, кстати, до сих пор не понимаю, почему Габриэль не играбель. Типа, он в этом моменте в сюжетке выглядит супер крутым. Я не знаю, почему до сих пор за него ни разу не давали играть. Но, короче, Габриэль оказывается настолько крутым, что он просто берет, побеждает Бэтмена, и Бэтмен, когда пытается сбежать, телепортироваться куда-то, Габриэль просто берет его за ногу и просто прокидывает на землю, не давая ему никуда убежать, и берет его под стражу, отправляет в тюрьму, и там его допрашивает Потемкин. Ну, как допрашивает? Бэтмен спит, типа, Потемкин задает вопрос, а Бэтмен такой просто... Просто спит. Типа, они не могут его допросить, потому что он спит. И ничего они с ним, с этим поделать не могут.
А как он общается? Или он никак и не общался, в принципе?
Он никак не общался, он всегда молчит. Единственное, с кем он общается, вот та женщина, с которой он разговаривает через сон, да, вот эту некую реальность, сновидение, некий вот этот Dreamland. Все, больше ни с кем он не контактирует. Но после этой сцены мы видим, что он свое сознание перенес в сон Рамлефаль, где они, короче, общаются, и, ну, он говорит, типа, так, он, типа, пойдем со мной, возвращаемся, короче, к матери, типа, ты, конечно, зафейлилась, да, ты не исполнил свою миссию, но да ладно, типа, хуйня, пойдем, короче, со мной, возвращаемся обратно. В ней начинают просыпаться человеческие эмоции за дружбу с Сином и Эльфельд, за всей этой, короче, slice of life аниме bullshit. Она начинает проникаться чувствами, и она просит, короче, а могу ли я пойти, короче, взять с собой, типа, собачку? И Бэтмен такой, типа, чего? Такой, типа, ты привязалась, что ли, к ним? Типа, что, есть эмоции? Типа, что? И тут прибегает Син, Бэтмен отступает, Син начинает разговаривать с Рамлефаль, там какие-то там определенные там темы, ну, опять же, философия адайский, короче, начинается. И в итоге Бэтмену это все надоедает, Брюс убивает собачку и создает сразу же такую же новую. И он, типа, говорит, Рэм, типа, ты пойми, как бы, да, что все вообще вещи в этом мире, они, типа, replaceable, они заменимы. Я вот только что убил собаку, я, типа, могу вот так же создать новую абсолютно, типа, все заменимо. И ты также заменим, это тоже инструмент. Рэм Лефаль, типа там до этого, когда она контактировала вообще с этой собачкой, она показывает, что она пытается протянуть руку к собачке, и та все время кусает ее за пальцы. Ну, не больно, типа, да, она просто кусает. Mm-hmm. И она вот к этой новой собачке протягивает руку, и та ее не кусает. И Рэм начинает, короче, рыдать, и на нее доходит то, что какая разница, если все живые существа заменимы, если все заменимо, если все равно все уникально. Потому что, да, это та же самая собака, но... Вот этот момент, то, что она притянула ее руку, она ее не кусает в ответ, когда этого кусала. Типа, это уже не то. И Бэтмен такой смотрит на это, такой, блядь, что это тут не так? Короче, и возвращается, короче, без нее обратно в свой Dream Realm. Да, он сбежал, короче, из тюрьмы вообще легко, типа, плевать. Типа, Бэтмен может просто так делать, телепортироваться. Возвращается к этой своей женщине, с которой он постоянно переговаривает. И такой, типа, начинает на нее прямо орать. Такой, нахера ты наделяешь их эмоциями? Типа, зачем ты даешь инструментам эмоции? Зачем ты это делаешь? В чем вообще резон? Там женщина говорит, типа, то, что, ну... Блять, да, наверное, это была ошибка. Ну ладно, типа, извиняй, ну ничего поделать. Ну, короче, да, мы сразу понимаем, что, типа, вот эта женщина, с которой работает Бэтмен, это и есть та самая мать, да, к которой обращаются так все Валентайны. Mm-hmm. Ну ладно, короче, дальше что происходит? Начинается сцена, где Лео идет в какой-то королевский подвал, какие-то королевские подсобки, да, и за ним там идет ассистент, ну, ассистент там, типа, такой помощник, такой, типа, Лео, типа, этого делать нельзя, нам нужно подписать, короче, разрешение, нам нужно получить разрешение других, типа, там, политиков, короче, все такое, на то, что вы сейчас собираетесь делать. Лео такой, я король? Такой, ну да, ваше, типа, величество, у меня ключ есть? Ну да, значит, я могу открыть дверь, какая разница? Типа, идет просто куда-то вниз, открывает дверь в какую-то тайную библиотеку, а там сидит доктор Парадигм. Помнишь, что ты и драконоподобный, короче, гир. Короче, кажется, доктор Парадигм все время был в Иллирии, просто он был спрятан где-то там под землей, где-то в какой-то библиотеке. И Лео его освобождает, чтобы, короче, представить его всем, ну, своим там людям, да, во власти. И ООН, и такие, типа, да, он гир, типа, да, но он хороший, типа. Ну, короче, да, Лео приводит его, говорит, что он нам поможет, потому что ум этого гира невероятно высок, и он нам поможет, короче, всем этом. И Парадигм, короче, такой, да, ну, короче, я сейчас начну. И такой начинает пояснять просто за всю ботву. Он такой, типа, я знаю, короче, где появится в следующей точке, типа, Крейдл, да, потому что, типа, я, короче, все рассчитал, я знал, где он до этого в точках появлялся, типа, и мы можем это рассчитать. Но он просто еще поясняет то, что это не телепортация, да, Конклейв не телепортируется из одной точки в другую, взрываясь. Потому что телепортация означает, что он исчез в одном месте, и мгновенно должен появиться в другом месте. Значит, Крейдл куда-то уходит. Куда он уходит? Он уходит в бэк-ярд. Почему он уходит в бэк-ярд и возвращается иногда в наш, типа, в реальный мир? Он объясняет это на такой, типа, теории, то, что бэк-ярд, да, там огромное количество информационного поля, как мы знаем, да, давайте сравним это с океаном. Даже если вы, типа, лютый искусственный пловец, да, вам все равно нужен кислород. Вы не можете постоянно плавать внутри океана, вам иногда нужно просто выходить на поверхность, чтобы вдохнуть воздух. В Крейдле сидят апостолы. Для этого они иногда, типа, появляются в нашем мире, то есть сидя в Крейдле, да, чтобы просто выбраться из бэк-ярда, немного, скажем так, подышать, в кавычках, свежим воздухом, да, и вернуться потом обратно. Mm-hmm. Потому что они могут там вечно сидеть в этом бэк-ярде. Когда идет телепортация между бэк-ярдом, чего-то в бэк-ярд и обратно, должно происходить некое замещение. Некий обмен. Именно поэтому Крейдл обычно появляется там, где есть куча живых существ, и когда он появляется и случается взрыв, происходит типа замещение.
А, вот они просто... отправляются в бэк-ярд?
Да, они отправляются в бэк-ярд и превращаются в новую волну информационных данных, которая будет равна перемещению типа этого огромного Крейдла, да, в реальный мир. Типа, ну, вот почему так происходит.
Слушай, по факту они как бы перестают существовать в том виде, в котором они существовали, да, то есть они перестают mm-hmm. быть людьми. Они просто как в Final Fantasy VII уходят в лайвстрим, да? Что-то типа того.
Не совсем. Они типа заменяются, да, и люди, все живое сразу попадает в бэк-ярд, но в бэк-ярде их буквально сразу, короче, давит информационным полем, и они все равно исчезают. Поэтому Крейдл не может долго находиться в нашем реальном мире, поэтому просто на пару минут такой появился, да, взорвался и обратно. Вот. Доктор Парадигм еще поясняет, почему на том флоте, почему остались выжившие после того взрыва, почему вот не все люди исчезли с этих дредноутов.
Дай угадаю. Они гиры.
Нет.
Ну все, ладно, не угадал.
Нет, почти. Короче, он поясняет. Дело в том, что исчезли, он сказал, типа, я навел справки обо всех солдатах, которые тогда не исчезли со флота. Оказывается, что это были те самые солдаты, которые принимали участие в событии «Баптизм 13», и на которых Бэтмен наложил в свое время защитное заклинание, чтобы они попали в бэк-ярд на финальную битву с Валентайн «Guilty Gear 2». поэтому их, типа, эта волна не тронула, да? И Лео такой, а, понятно, короче, ну да, звучит, типа, логично. Ну, типа, опусы, да, которые, типа, тоже машины, да, они тоже поэтому с кораблей не исчезли, потому что они не живые, типа. И доктор Парадигм, а, нет, не так, короче. Опусы не исчезли, потому что они гиры. И все такие, чё, почему, блин, там он, короче, просто сходит с ума, такие, типа, чё, блин, ты чё несёшь вообще, как так может быть, почему? Ну, типа, потому что опусы, да, им предоставила организация Sanctus Populi, ты помнишь, да, типа, та вот, церковь Guilty Gear, да, основная, это, типа, их стражники вообще, да, и оказывается, что они гиры, и все такие, типа, чё, да как так вообще может быть, как вообще так получилось, что кто-то парадигм такой, успокойтесь, типа, они просто... машины. Да, они гиры, но не просто машины. У них нет своей воли, без приказов ничего не будут делать. Посмотрите сами, они просто... Они сейчас просто делают, что стоят на страже, охраняют людей, работают как полиция вообще, типа... Они не опасны. Все нормально, спокойно.
Слушай, ну а смотри, получается, чтобы существо было гиром, это, во-первых, не обязательно должен быть человек, да? То есть мы до этого-то встречались только с гирами, которые были превращены из, ну, из людей, правильно? То есть люди были превращены
там
в
еще,
гиров.
Там еще, типа, собак, других живых существ, типа, это как угодно может быть. Это просто, ну, живые существа должны быть.
Ну да, да. А теперь получается то, что гиры могут выступать механизмы обычные, роботы там, да, машины какие-то.
Да, да, по какой-то причине.
А в чем, тогда их гирность состоит? То есть, как бы, в чем выражается то, что они гиры?
Хуй знает.
А, ну, то есть, понятно. То есть, они просто относятся, грубо говоря, к расе гиров, да? Ну, грубо говоря, к классу гиров.
Да, просто вот они гиры. Вот, вот опусы, эти защитники, да, и они просто созданы из гир-клеток. Окей. Доктор Парадим, мы не знаем, почему, да? Окей, я тоже не знаю, мы это выясним, но это не важно. Опусы под контролем, типа, все нормально. Просто вот так вот получилось, что они гиры. Потом узнаем, что за фигня. Но доктор Парадим такой, у меня есть план, как мы можем победить Рейбл. Я знаю, где он появится в следующей точке. Мы сейчас свяжемся, короче, с Каем. Короче, они связываются с Каем, они связываются с Габриэлем, они связываются с Зепом и готовят просто супер-мега-план. Они выяснили, в какой точке появится Крейдл в следующий раз и установили на это, вокруг этой точки огромное количество маяков. Огромное количество втыкнули, короче, штыков в землю в виде маяков, по которым будет ориентироваться ракета, которая полетит из Зепа. Это какая-то особенная ракета, которая создана как смесь, короче, из технологии и магии. Типа супер какая-то крутая ракета. И план такой, то, что как только Крейдл появится, начнет появляться, мы запускаем эту ракету, на ракете будет сидеть Сол. Так. Прямо на ней, не внутри, прямо на ракете, короче. На огромной ракете, блядь. И мы отправим, короче, ракету прямо в Крейдл. А дальше Сол, короче, сделает свое дело. Еще доктор Парадигм такой говорит, типа, я, правда, не знаю, типа, согласится ли на этот план Сол, потому что мы прибегнем, короче, к помощи одного человека, из которого он не особо долюбливает, да, но нам просто ничего другого не остается, поэтому ничего же поделать. Дальше что происходит? Ой, дальше что происходит? Короче, вот уже готовится. Вот там уже, короче, кадр, где пустая земля, огромное количество маяков, уже готов просто огроменный флот вокруг точки, где должен появиться Крейдл. И вот прямо перед тем, как Крейдл появился, маяки начинают исчезать. Маяки начинают резко исчезать и взрываться. Потому что, короче, там появляется Бэтмен, и он телепортируется между рандомными маяками и просто их сносит. Типа вот, надо с этим разбираться. Ну вот такие Лео и Джонни, они типа встречаются на этом поле битвы, потому что Джонни приехал там тоже со своим пиратским кораблем на все это. Лео и Джонни, короче, берут и на земле сражаются с Бэтменом, чтобы он больше маяков не уничтожал. И в итоге мешает ему уничтожать маяки, дерясь с ним. Но прикол в том, что связь с маяками-то уже потеряна, и ракета, короче, немножко отклонилась от курса, и Сол связывается, короче, такой, что за херня, куда я лечу вообще? И Габриэль говорит, что такая фигня, что из-за того, что ракета слишком сильная, мы запрограммировали так, что если она потеряет цель, на куда летит, на прошлом летит в космос, короче. И сейчас Сол, короче, летит прямо в космос наверх на этой ракете, потому что связь с маяками оборвана. Фауст, он был на пиратском корабле, он сразу же звонит, короче, в Зеп. Такой, типа, чуваки, я тут взял, короче, один маяк, вы можете перенаправить полностью сигнал именно на этот конкретный маяк? Они такие, да, конечно. Но в чем прикол? Фауст берет, выпрыгивает во время полета пиратского корабля, просто выпрыгивает с корабля, открывает, короче, свою способность, он открывает просто дверь в пространстве, входит в нее, появляется именно на точке, где должен появиться Крейдл, ставит туда маяк и также через дверь, короче, уходит оттуда. И вот появляется Крейдл, вот уже, короче, летит ракета. Ну как, ракета не долетает все-таки, в итоге Солу приходится спрыгнуть с ракеты и просто полететь вниз, там, со стратосферы прямо к этому Крейдлу. И вот перед Крейдлом появляется Вэтмен. Как раз тогда, когда он... Вот когда Крейдл появился. Апостолы узнают Вэтмена и такие, типа, ты что тут забыл, блядь? Что ты тут делаешь? Ну и, короче, падает Сол. И в итоге Сол и Вэтмен начинают работать вместе, потому что Вэтмен, короче, берет, подхватывает его с помощью магии и, короче, запуляет его прямо в Крейдл. Но мы помним то, что у Крейдла есть это заклинание абсолютно защитное.
Защитное, да-да-да.
Да. И, короче, сейчас начинается полный пиздец. Я даже это отдельно записал себе, чтобы я смог нормально это, короче, произнести и описать. А, короче, Сол берет, кулаком ударяет это поле, да, и в этот момент Лео такой спрашивает, типа, что вы делаете? И Вэтмен говорит следующее. Зачитываю полностью цитату Вэтмена. «Магия питает силу напрямую из Бакьярда, а я буду служить сейчас посредниками. Фредерик будет нести в кулаке больше энергии, чем мир способен воспроизвести. Я сконвертирую эту энергию в материю, и мы удержим ее в карманном измерении, используя радиус Шварцшильда. Затем мы уничтожим физическое пространство, занятое барьером, создавая спонтанную микровселенную. Остальное просто. Нужно просто сделать все необходимое для того, чтобы мир не исчез в процессе».
Неплохо. Вот это уже неплохо.
Короче, вот такая вот херня. Но, по сути, смысл в том, что просто Бэтмен переводит энергию из Бакьярда в кулак Сола, в итоге ударяя по этому защитному полю, на месте этого поля сформируется, короче, пространство, которое исчезнет, потому что это спонтанная микровселенная, и в итоге она исчезнет вместе с барьером. Вот такая вот, короче, хуйня.
И у них это получилось,
они убрали защиту, но оказывается, что у них было достаточно энергии у Апостола. И Крейдл в итоге трансформируется в Джастис, в огромную Джастис. Трансформируя свой Крейдл в Джастис, то есть они прямо сейчас, Апостолы, они прямо в Джастис сидят. Все так же, как в корабле, где у них там типа еще и стол с чаепитием, ну короче вот. Они типа обратно сбегают в Бакьярд после всего этого. Причем с помощью опять же взрыва, да, и Соло чуть не задевает этим взрывом, но прилетает Эльфельд, спасает его, и короче все хорошо. И они начинают, короче, обдумывать следующий шаг, что делать дальше. Приходит Рамлефаль, полностью перейдя на сторону, скажем так, наших хороших ребят, говорит, им нужно зарядить Джастис. Даже если, типа, им нужна Джастис, но она не готова, им нужно чем-то зарядить. Им нужно взять огромный сгусток энергии откуда-то. И они такие, блин, а откуда они будут его брать? Типа, единственное количество энергии достаточно огромное, чтобы зарядить Джастис, это сравнимо с этой молнией, которая, типа, пламя Святого Эльма. И они такие, и как они собираются это сделать? Типа, энергия же перенаправляется напрямую, типа, в основную башню королевства. Типа, как они это сделают? Ну, и доктор Парадим говорит, они просто возьмут, появятся, скорее всего, в королевстве, да, и будут высасывать энергию из башни. Вот, типа, что они сделают? Они такие, ну да, типа, звучит логично. И они готовятся, короче, к операции, они эвакуируют всех жителей из королевства, чтобы никто не пострадал. И, как говорит Сол, типа, план таков, мы поджарим, короче, апостолов внутри Джастис, потому что мы подадим слишком много энергии, и в итоге Джастис просто ее перебьет. Да, то есть она впитает в себя слишком много энергии, ничего не получится.
Слушай, ну это Джастис, это получается, это ж не сама Джастис, это получается просто, грубо говоря, они изменили форму и вот...
Скорее всего, я тебе так скажу, короче, судя по флешбекам в последней трилогии, скорее всего, это и есть настоящая форма Джастис, потому что то, что я показывал тебе до этого, да, это то, как она выглядит во время первого Guilty Gear, то есть возрожденная из другого измерения.
Mm-hmm.
Скорее всего, оригинальный дизайн Джастис по новому канону, как я понимаю, это именно вот эта вот огромная тварь. Вот, ушастая, с колонками на плечах, вот эта вот, да, вот огромная тварь. Это, скорее всего, то, как она изначально выглядела. А не как робот из 90-х, как вот до этого в первой игре. Нормально, типа, никаких конфликтов с каноном как бы нет. Мы все еще можем додумать, что она так выглядит, потому что ее, типа, воскресили с другого измерения, и чтобы перейти нормально, и при том, чтобы быть боссом в игре, она стала ростом с обычного человека, чтобы быть нормально финальным боссом в игре. Типа норм. Плюс еще, как бы, воскрешением занимался Тестамент, да, с не очень большим количеством крови, который изначально планировал. Ну, фиг знает, может быть, он не совсем хорошо ее призвал. Наверное, поэтому Соло смог ее победить почти в одиночку в первом Guilty Gear, потому что она была не настолько сильна, как раньше. Ну, типа, фиг знает. Скорее всего, так. Моя теория. Иногда некоторые вещи приходится додумывать просто в Guilty Gear, поэтому да.
Ну, они прям кардинально ничего не меняют, так что...
Да. Мне, кстати, нравится, что они ничего не конкретно не меняют. Даже если у них какие-то есть фейлы в сюжете, они потом их нормально объяснят и продолжат сюжет дальше, вместо того, чтобы переписывать определенные вещи. Да, Netherrealm с Mortal Kombat, блядь. Что дальше происходит? Выясняется то, что... кстати, да, если что, я должен пояснить. Ты, наверное, замечал, я до этого присылал тебе арты, да, из Guilty Gear 2. Ты наверняка замечал, что у Кая там меч какой-то супер огромный. Да, не как раньше, такой тонкий. Потому что это, типа, его... Ну, помнишь, я говорил то, что он пожертвовал своим тем мечом, Thunder Seal, чтобы запечатать Дизи, да? И поэтому, да. Поэтому у него другой меч в Guilty Gear 2. Однако в Экзарде у него снова свой старый меч, потому что, видимо, части Outrage настолько великое оружие, что они могут восстанавливаться даже после самоуничтожения. Это буквально вот то, что они говорят. Потому что меч вернулся в свое нормальное состояние после того, как исчез. В итоге Кай сейчас с ним снова ходит.
Outrage этот сделал Фредерик, ну, Соул.
Да. Но мы все еще не видели ни разу Outrage, мы видим только его части в виде разных оружий. Типа, до сих пор мы его не видим. Типа, это вообще как такая чисто лорный момент Guilty Gear, который мы, наверное, никогда не увидим уже. Ну, в общем, да. Чего в итоге выясняется прямо перед операцией? Просыпается Дизи. Дизи просыпается от вечного сна, и печать, типа, наконец-то спала. И дальше у нас супер милая сцена воссоединения Кая с Дизи, ее знакомство с собственным сыном Сином, да, которого он до этого не видел, она его, типа, родила, да, но они сразу отослали его Солу, да. Такое семейное воссоединение, короче, там супер мило, все хорошо. Ну, короче, да, из-за того, что Дизи проснулась, она облегчила очень сильно им задачу, потому что доктор Продин говорит, что когда Джастис начнет впитывать из башни энергию, Дизи сможет выстрелить своим гамма-лучом в батарею, а доктор Продин, этот гамма-луч прилетит в чистую энергию и зарядит огромное количество энергии еще в батарею, в итоге Джастис себя впитает слишком много и отключит. Хороший план, все, осталось только дождаться саму Джастис и все, короче, сделать. Потом нам показывают апостолов. Кстати, если что, вот апостолы во всех сценах, когда их показывают, они не ведут себя прям как, ну знаешь, злодеи такие, типа, мы хотим завоевать мир, мы суперплохие, да? Они всегда вот, типа, сидят, обсуждают, то есть они создают такой образ умных людей, то есть, которые делают это, потому что, видимо, так надо, но мы не знаем, почему, типа, да?
Ну, то есть есть причина.
Есть причина, да, но мы ничего не знаем. И нам даже показывают, как перед всей этой операцией они просто уже не сидят за столом, они теперь стоят друг перед другом, такие за стола вышли, на всякий случай прощаются друг с другом, если вдруг что-то пойдет не так, такие типа, ну все, прощайте, верные друзья. И Аксус, у которого этот маска похожа на вороний череп, да, он типа уходит, говорит, ну я, короче, свою часть плана пошел делать, но вы делаете свою часть плана, типа прощайте, друзья, и уходит. Ладно, это опускаем. Короче, в чем прикол? Все идет немножко не по плану, потому что они думали, что они зарядят Джастис, а потом Кронос уже сольет свою душу с Джастис. Но Кронос, умный ублюдок, решил, короче, вселить свою душу в Джастис еще до ее зарядки. Но такой вот он умный ублюдок. И в итоге все пошло не по плану. В итоге он объединился с Джастис. Джастис нормальным образом начала из себя, короче, уже впитывать энергию из башни. В общем, на всякий случай, если вдруг что-то пройдет не так, если Бэтмен нападет, то Лео, Кай, Син, они стояли, типа, они там патрулируют, короче, вместе башню. Если вдруг появится Бэтмен, то они дадут ему отпор. Они там разговаривают. Лео выговаривает Кая то, что изначально он в него не верил как короля, потому что он оказался ему типа сопляком, но теперь я вижу, насколько ты крутой чувак, насколько ты решительный, насколько ты достоин быть королем. Ну, короче, там химия своя происходит. И в какой-то момент Лео такой, погодите, блядь, вот Джастис сейчас активирована, да, потому что Кронос уже с ней слился, да, то есть она немножко уже как бы работает. У нас все королевство в этих опусах, а она может ими командировать, типа, она может им управлять? И в этот момент такое затишье, они просто поворачиваются там в темный коридор, и там будто в каких-то хоррорах, короче, ебут. Там темный коридор, и оттуда идут, короче, эти опусы такие, как поломанные машины, такие прям на них такие медленно идут, как какие-то зомби-роботы. И, короче, да, Кронос с помощью Джастис начинает брать контроль над опусами и атаковать вообще все. Ну, типа, он приказывает опусам просто атаковать все, что есть в королевстве. Ну, короче, начинается прям полное безумие. Кай, Лео и Си начинают отбиваться против опусов, в принципе, успешно. К ним подлетает Эльфельд, начинает им помогать. Но в какой-то момент у Эльфельд вдруг неожиданно просто начинает ехать крыша. Типа, просто, знаешь, как она же все-таки как искусственно созданный такой человек, у него просто как будто перепрограммироваться начал разум неожиданно во время сражения, и мы дальше ничего не видим, что происходит. А Кай во время сражения с опусами в башне, так получилось, что он как-то разделился с остальными, зашел в какую-то комнату, вроде как безопасную, там опусов не было, все нормально, и тут, короче, появляется Аксус, вот этот один из апостолов, просто достает револьвер и застреливает Кая.
Ну, насмерть?
Ну, насмерть. Теперь он один раз с него выстрелил, Кай такой смотрит на дырку в груди, такой, чё? И Аксус такой, все остальные патроны из револьвера, короче, в него взял, расстрелял его. Кай уже, короче, упал там, или живой. Аксус подходит, высказывает ему слова, короче, уважения и стреляет ему в голову еще раз. Типа, я сначала даже... Ну, это вообще, в принципе, шокирующая сцена, да? Но я когда ее пересматривал, я понял еще более шокирующий факт. Сам факт того, что у Аксуса есть револьвер. Типа, от всего же оружия, от всех технологий же избавились в 99-м году, но у апостола все еще есть, типа, какие-то штуки из того старого мира. И у него,
а
типа,
он не механический револьвер?
Ну, механический, это старый какой-то револьвер. Типа, просто оружие же отменили, запретили вообще все технологии, включая оружие. А Аксус, типа, вот до сих пор, сейчас какой год идет по сюжету вообще Guilty Gear XR? Там 2100 уже какой-то, и он с 99-го года, оказывается, хранил у себя, типа, верный револьвер. Просто на это вообще не делается никакого акцента во время сюжета. Если так подумать, блин, капец, он, типа, сохранил себе пистолет и такой взял, достал в этот сюжетный момент, застрелил просто Кая. Ну, опять же, высказав ему там слова благодарности, все дела, такой, типа, все нормально.
А благодарность? Благодарность за что?
Неблагодарность? Ну, типа, неблагодарность, я неправильно сказал, типа, больше как уважение. То, что, да, ты был хорошим королем, Наверное, все-таки твои мечты о прекрасном будущем, конечно, были слишком заоблачными, но, тем не менее, ты сражался до конца. Типа, ты молодец. В чем прикол? Аксус, короче, уходит из комнаты, убив Кая, и тут вдруг за его спиной Кай встает. Просто берет, встает, завязывает свои длинные волосы, которые у него появились в Экзарде, и говорит, типа, там, умирающим голосом, что да, даже если, типа, мои мечты слишком заоблачные, нереализуемые, я все равно буду за них бороться, короче, ты не будешь препятствовать моей мечте. Он поднимает голову, у него, короче, левый глаз горит красным у Кая.
Так, и что это значит?
Он гир.
Да ладно, и все это время был гиром?
Мы не знаем.
Ой-ой-ой-ой-ой. Так,
мы
ладно.
Мы не знаем.
Они, ну, то есть его, короче, просто не убить из пистолета.
Ну да, но просто... Вот нам показали то, что он гир, и он берет, встает, воскресает и убивает Аксуса. Все. Двоих уже из апостолов нет. И просто они-то показали то, что Кай гир, и все. Они больше этого вообще не касались. И по сюжету просто никак. Но я вообще могу предположить, что это, скорее всего, это отличное завершение арки персонажа, то есть от человека, который до этого видел только черное и белое, то, что люди хорошо, гиры плохо. Потом этот человек начал лучше понимать вообще, как устроен мир, и для него эти рамки между черным и белым начали просто стираться до такой степени, что он взял себе в жены гир, что для старого Кая, который до этого был только, ну, такой черное и белое, только в мире существует, это вообще, ну, типа... Как так, да? Mm-hmm. Но он поменялся как человек, он взял себе в жены гир, при этом все еще оставаясь на стороне людей, то есть будучи хорошим королем, типа у них есть сын, все дела. И вот мне кажется, вот этот момент, то, что оказывается, что каким-то образом Кай теперь гир, это отличное завершение его арки, потому что для него теперь нет вот этих вот предрассудков, то, что, ну, типа, гир — это плохо, а люди все — это обязательно, типа, хорошо. И он настолько верен своей мечте, да, создателя прекрасного мира и хорошего процветания, короче, утопии, да, что ему просто, видимо, пришлось отбросить некую часть своей человечности, чтобы стать гиром. Возможно, даже это сюжетно, это даже, наверное, сюжетно не так важно, как важно для развития и показания персонажа, того, как он поменялся, да, его взгляды. Нам не так важно узнать, как он стал гиром или почему. Важно, что он таковым является сейчас. Но вообще самая любимая фанатская теория — то, что он стал гиром, потому что он спал с Дизи.
Она типа
гир. Ну, это типа шуточная теория, на самом деле. Ну, типа, ну, многие шутят по этому поводу, что, блядь, спишь с гиром, сам становишься гиром, короче.
Так, ну, слушай, подожди, я сейчас хочу спросить, потому что я, может быть, забыл, может быть, упустил, а может быть, ты этого и не говорил. Вот смотри, у нас есть Фредди.
Спрашивай.
Да, который позже оказался Солом. Да, у нас есть его девушка, да, возлюбленная, которая...
Ария,
которая оказалась Джастисом.
Да.
А был же еще один чувак с ними, помимо Зетмена, да? Или нет, только Зетмен? Вот их трое было, да?
Нет, их было трое. Да, их было трое.
Все, понял. Я просто почему-то думал, то, что их было трое и еще Зетмен.
Нет. Все время их было трое. Типа, и вот этот неизвестный третий чувак, Зетмен. Все,
я понял.
В итоге, да, Фредерик стал гиром, Ария стал Джастис, а тот чувак, их старый друг, стал Зетменом. Вот такая вот фигня. Короче, все, близится финал. Короче, Сайна ударяет молния. Короче, Дизи стреляет гамма-лучом. Доктор Парадим заряжает батарею. Джастис впитывает в себя слишком много энергии и в итоге просто теряет над собой контроль. Все, она сгорает. Перегорает, и все. И в итоге этой энергии было слишком много для Кроноса, который уже сидел типа в троне для управления Джастис. И к нему подходит Либрария, да, одна из апостолов, и говорит там вещи типа, ну, мы сделали все, что смогли, у нас не получилось. Теперь нам придется, короче, пожинать то, что мы сами, короче, вот. Ну, в общем, Кронус говорит ей, типа, Либрария, типа, беги отсюда, заверши нашу миссию, типа, пожалуйста, я умоляю. Либрария говорит, нет, это должен сделать ты. И Кронус такой, типа, ты что делаешь? Нет. И мы не видим, короче, происходит. И начинается, короче, стандартный хэппи-энд под хорошую музычку. Типа там показывают, что наступило утро, Джастис спала, все как бы живы и все как бы хорошо. Но вдруг появляется Эльфель, который сейчас ведет себя как Рамлефаль вначале. Это абсолютно отсутствие эмоций и просто выполнение своих точных команд, а именно уничтожение человечества. У него там типа вырастают какие-то крылья. Ну, короче, она прям становится супер какой-то крутой там в стиле Final Fantasy или типа того. И Сол, такой, который до этого, ну, знаешь, испытывал некую неприязнь вообще к Валентайну, да, ко всем, вообще весь сюжет, и не верил ни единому его слову. Он всегда думал, что он, типа, притворяется, будучи такой хорошим. Он сейчас подходит к ней, такой, типа, верни мне, типа, старую Эльфель. Я не верю ни одному твоему слову. Ты не можешь быть просто орудием для убийств. Я верю, что ты, типа, не такая. Ну, она начинает говорить, типа, что нет, я, типа, просто орудие, твои слова, типа, никак меня не изменит, все дела. И они начинают драться, Солт таки просто ее побеждает, отрубая ее обе крыльев. Они начинают разговаривать, начинается прям супер драматичный момент, типа, Эфель приходит в себя, и она такая, типа, бля, как хорошо, что у меня появились вы, друзья, типа, я могу быть собой даже, при том, что меня, типа, контролируют, все дела. Ну, короче, начинается прям драма. А в итоге что происходит? Эльфельд, ее забирают в бэк-ярд, да, она просто исчезает в бэк-ярд, и вместе с телом Джастис, Сол, Бэтгай, пафосно, короче. А, там еще такой момент был обалденный, то, что Эльфельд пыталась взорвать себя вместе с Солом, но приходит Рамрифаль и останавливает ее. Типа прям как в начале сюжетки, только роли поменялись. Ну, короче, и Сол такой, типа, пафосно такой начинает идти в камеру на восходе солнца, такой говорит, типа, финальный смысл, типа, мы обязательно тебя спасем, я больше никому не позволю, типа, исчезнуть из моей жизни. И на этом, типа, сцена заканчивается. А потом, боже мой, короче, что происходит?
Потом это все еще в Сайне, да?
Сайн. Я скажу, когда Сайн закончится. А, дело в том, что оказывается, что Кронус выжил, да, который управлял Джастис. И дело в том, что Либрария вот в тот момент она взяла, поменялась местами с Кронусом. И в итоге она умерла вместо Кронуса на том троне по управлению Джастис из-за огромного количества энергии, а Кронус остался в живых. Сейчас, короче, я должен поднять одну деталь, которая в сюжете упоминалась один раз, и потом про нее забывают. Дело в том, что Фауст не просто так согласился помочь с болезнью Мэй. А дело в том, что Мэй, она как бы чистокровная японка, и он начал замечать то, что японцы вдруг неожиданно в последнее время начали болеть какими-то странными заболеваниями. То есть с японцами начало что-то происходить, и он не знает, что. Вот он один раз это в сюжете где-то сказал, и все, об этом потом забыли. И вот сейчас оно поднимается снова в конце Сайна. Короче, Фауст находит Кронуса, который весь такой побитый, который, короче, встает такой из горы мусора после разрушения. Да, кстати, башня разрушена после всего этого. Башня, которая, типа, поглощала себе энергию от волны, она разрушена, ее нужно будет восстановить за 13 лет желательно. Но, в общем, да, он из этих остатков башни, короче, Кронус такой выходит, такой, типа, блядь, я вышел, черт возьми, Либрария, зачем ты, типа, собой пожертвовал, типа, начинает, короче, себя корить, подходит к нему такой Фауст, чувак, ну, ты проиграл, да, расскажи мне, пожалуйста, что не так с японцами, то мне очень интересно. Ну, он говорит, типа, почему вместо нормальных лекарств в Японию сейчас завозили последние, там, несколько месяцев обычные пустышки, и Кронус такой, я ничего об этом не знаю. И Фауст такой, не прикидывайся, не ври мне, блядь. Такой, начинает, типа, вы, блядь, местные иллюминаты, вы управляете миром, в смысле ты, блядь, не знаешь, что происходит с японцами? Типа, и почему вы? Крону говорит, чувак, типа, я не знаю. Мы отправляли в нормальные коробки с лекарствами, я вообще впервые слушаю, что не так, типа, с японцами, все дела. И Фауст такой, типа, чё? Типа, в смысле? То есть, ну, вы же отдаёте команды, типа, вы вообще контролируете весь мир. Типа, ну да, но мы пока, ну, по документам, по всем, по бухгалтерии мы все делали, как обычно, мы ничего не меняли. И Фауст, бля, а кто тогда за это ответственный? Кто может быть выше, чем вы? Иллюминаты, блин. Сцена заканчивается. И последняя сцена в Guilty Gear Sign нам показывают Бэтмена, и вместе с той женщиной, которая там в зеркале, да, как они разговаривают, оказывается, они просто наблюдали за всей этой ситуацией. И, короче, они рады то, что от апостолов никого не осталось, только Кронус, и то он сейчас без остальных ничего не может. Но и говорит, наш план, короче, идет, он идет, скоро все завершится. И женщина в зеркале такая, типа, да, скоро все будет. Ну, ты извини, короче, мне сейчас пора идти. Ну, короче, они прекращают говорить, и вдруг там показывают сцену. А, звуки, короче, каблуков, длинный коридор, в конце коридора свет, и из конца коридора доносится голос анонсера, такой, типа, поприветствуйте, короче, главу Sanctus Populi, типа, ну, помнишь, да, эту организацию главную?
Ну да, церковь,
да, когда, которые все верят, когда все хорошо. И вот после той сцены, где женщина говорит, что мне пора идти, нам показывают эту сцену, где, типа, звуки шагов, длинный коридор, и там, поприветствуйте главу Sanctus Populi, типа, Sanctus Maximus Populi Ariels, ну, это имя, Ariels, а все до этого это был, типа, статус. И выходит такая к народу на балкон, ну не балкон такой, на балкон, а сцену какую-то, типа, выходит такая женщина.
Ну как Папа Римский, короче.
Да, выходит к народу, и мы понимаем, что глава Sanctus Populi, организации, типа, которой все люди доверяют, она главнее всех, типа, она управляла буквально иллюминатами, да, то есть апостолы уже они не знали, она ответственна вообще за все, она на самом деле самый главный, типа, злодей вообще всей этой игры. И она выходит, типа, к людям такая, все хлопают, все ее благотворят. Типа, на следующий день после конца вот этой сюжетки. И на этом сюжетка, короче, заканчивается со словами продолжения следует.
Вот это да, вот это вот замут. Вот это замут. А ее видно? Ее видно, когда она выходит?
Типа, она выходит, мы видим ее со спины, мы видим, что это женщина с огромным головным убором, но не более. Ну, наверное, даже и хорошо, потому что, ну, в Revelator они немножко поменяли дизайн. немного совсем. Но все-таки поменяли. Ну, да, в общем, сюжетка заканчивается на этом. То есть оказывается, что выше иллюминатов была глава Санктус Папилай. То есть вот это всей этой церкви, которой люди доверялись столько лет, которая появилась там в 99-м году. Ну, в 99-м году, чуть позже. Ну, короче, вот. И вот дальше уже идет сюжетки Revelator и Rev 2 как продолжение.